Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В нашей студии сегодня мы встречаемся с Ириной Владимировной Дынниковой, ведущим научным сотрудником Государственного республиканского центра русского фольклора. В нашу студию Ирина Владимировна попала благодаря помощи нашего давнего автора Николая Григорьевича Денисова, которого вы хорошо знаете. Мы заканчиваем Страстную Седмицу, Седмицу каждый день, который называется Великим Страстным Днем, и богослужебные события каждого дня этой недели особенные, они отличаются от богослужебного дня всего года и особенно должны переживаться каждым православным христианином. Не зря, я повторюсь, они названы великими святыми днями, которые возвращают нас к центральной теме домостроительства нашего спасения, крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа, Его схождение во ад и преславного воскресения из мертвых, Пасхи Христовой. Наша сегодняшняя передача выходит в Страстную Пятницу, накануне Великой Субботы, и мне хотелось бы на примере того музыкального материала, который благодаря Ирине Владимировне оказался в распоряжении нашей редакции, поговорить о богослужении Великого Пятка.
Здравствуйте. Очень удачно получилось. Я продолжу вашу мысль. Когда в нашем распоряжении оказались две уникальные совершенно вещи, вот возникла идея их соединить. Первая – это рукопись утреннего Великого Пятка отца Матфея Мармыля. Датируется она 1981 годом. И вторая вещь – это запись, уникальная запись богослужения. Вот возможность увидеть, положить перед собой рукопись и услышать интерпретацию этой рукописи самим распевщиком казалось поистине уникальным. И долго в процессе работы не хватало ядра, не хватало чего-то, что объяснит вот все происходящее на пленке, все зафиксировано на пленке. Искали эпиграф, найти не могли долго, и оказалось, что, наверное, самым точным будет изречение святителя Афанасия Сахарова из его работы «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви», где он как раз пишет об этой службе, о последовании страстей Христовых, пишет замечательно, я процитирую. «Но есть один день в году, когда никаких нарочитых поминовений не совершается и не может быть. Великий Пяток. День святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, когда христиане ни на минуту не должны бы отходить, если уж не телесно, то, по крайней мере, мыслями своими от Спасителя, и неотступно следовать за ним от Гефсимании к судилищам, потом на Голгофу и, наконец, Вертоград Иосифов».
Это прекрасные слова. Я задам только, Ирина Владимировна, с вашего позволения, дилетантских несколько вопросов. Во-первых, рукопись. Мы говорим, я для наших слушателей раскрою, об отце архимандрите Тимофея, имя которого здесь звучит очень часто в этой студии. Мы знаем, что есть богослужебная триодь, и каждое богослужение расписано уже уставным образом. Что это за рукопись авторская?
Он распел все, что пелось в традиции лавры, он переложил по его собственному выражению на ноты и сделал, как мы скажем, свод песнопений. Вот рукопись, которая у нас, датирована 81-м годом. Потом эта служба была издана. В 1997 году издал ее Центр «Живоносный источник». Потом эта служба вошла в нотный сборник, который издала Лавра, Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Это 2010 год. Вот это основные издания утреннего Великого Пятка.
Ну, то есть, это работа авторская, вы можете так сказать.
С одной стороны, отец Матфей распел ее, да. С другой стороны, существует устав, чинопоследование, на которое, естественно, он ориентировался. В оглавлении рукописи он четко описывает источники. Во-первых, это постная триодь. Он даже указывает год. Это Москва, 1974 год. Потом триодь нотного пения 1891 года. Спутник псаломщика, издание Санкт-Петербургское 1914 года. Церковно-певческий сборник. «Практическое руководство к выразительному пению стихир» Кастальского, «Певческая хрестоматия», «Всеночное бдение», «Нотная рукопись» «Иеромонах Нафанаила». Вот это очень интересный источник, он очень много взял из него, эту службу ввел. И говорить о том, что там полностью авторство отца Матфея, мы не можем. Здесь очень интересная получилась вещь. Фактически рукопись – это план службы. И то, что мы видим в нотном варианте, это ориентир для любого регента. И вот как раз благодаря записи стало понятно, что отец Матфей в ходе богослужения варьирует и меняет иногда до целого песнопения. То есть он может заменить, например, одну статью антифона, да, дать другую гармонизацию. Или он может заменить полностью стихиры, да, другого автора. Я позже скажу об этом. Например, в рукописи 81 года еще нет 15-го антифона, который мы все прекрасно знаем, диакона Сергия Трубачева. Написан он был, как известно, для Лаврского хора в 83 году. И отец Матфей принимал вообще создание этого произведения активное участие. И вот уже после этого он вошел в репертуар хора, теперь известен как концертный номер и как часть богослужения.
С этим понятно. А те рукописи все равно это нечто особенное для регента. Я знаю, сегодня регенту не досуг не только заниматься раскадровкой, скажем так, богослужебной триоди, а даже часто импровизация происходит буквально прямо на богослужении в связи с тем, что не укладывается, может быть, в то или иное отведенное время, чтобы не затягивать службы. Какие-то такие вещи происходят, чисто бытовые. Но у отца Матфея все было связано, прежде всего, и завязано, наверное, на богослужении, потому что он и был уставщиком Троиц Серговой Лавры, и поэтому, наверное, ему легче удавалось обходить эти подводные камни, да?
Безусловно. И в самой рукописи видно, как он работает именно как регент. Не просто как распевщик, а как руководитель хора, плюс как литургист. И держать эти ноты в руках – это большое счастье. А еще слушать, как они звучат. Я, пожалуй, начну с самой с истории службы, с ее структуры, потому что без этого никакие наблюдения, понятно, не будут слушателям.
Для тех слушателей, кто немножко не в курсе, о чем мы говорим сегодня, богослужение Великого Пятка, как ни парадоксально это звучит, оно у нас в храме слышатся верными вечером Великого Четверга. Это знаменитая служба, так называемая в бытовом обиходе 12 Евангелий. И вот это Аллилуйя, которое открывает, оно все-таки переживается православными людьми в храме в Великий Четверг.
Как известно, сама служба 12 Евангелий восходит еще к практике Иерусалимской церкви IV века и последующих веков. В те времена проводились в ночь с Великого Четверга на пятницу бдения с молитвами, с песнопениями, с чтением эпизодов Евангелия, которые повествовали о страстях Господа. И вот Евангелие читалось в трех местах – на Елеонской горе, в Гефсимании и на Голгофе. Шла процессия, шествие, да, от одного места к другому. Чтение Евангелия перемежалось песнопениями, в которые потом перешли в те самые 15 антифонов, которые мы все хорошо знаем по службе 12 Евангелий. И фактически эта служба утренняя, наша утренняя. Но вот отец Михаил Шлутков ее все-таки больше приближает к бдению. Мотивирует это тем, что, во-первых, начало для утренней нестандартное, да, начинается по уставным указаниям эта служба во втором часе ночи. Во-вторых, начинается она тропарем четверга, а заканчивается уже тропарем пятницы. Это бдение. В-третьих, конечно, она продолжительна, и сами евангельские фрагменты, антифоны, блаженны отличают ее от стандартной утренней. Да и само название, которое мы читаем в богослужебных книгах, звучит как последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Ну, мы уже процитировали святителя Афанасия о том, что это служба особая, да? Что еще подчеркивает такое особое положение службы? Она бывает раз в год, и в отличие от обыкновенного отпуска утренний, отпуск ее иной, и же оплевание, и биение, и заушение, и крест, и смерть претерпевый. Да, слышим мы последние слова. В современный состав службы вошли две службы иерусалимские. Первое – это бдения ночные, о которых я сказала. И второе – это дневные бдение, тоже дневная служба, которая повествовала уже о крестных страданиях. То есть ночные бдения по содержанию заканчивались только на моменте вот земных страданий, страстной ночи, предательства Иуды. А распятие, смерть, погребение – это все было уже в следующую службу, часть которой у нас вошли в Великие часы. Деление на две части сохранилось. Оно сохраняется в службе 12 Евангелий поныне. Если мы посмотрим в крупном плане, мы его увидим. Граница двух частей – это 6 Евангелий. Первые 6 евангельских чтений не рассказывают нам о распятии, а вот последующие полностью посвящены крестным страданиям. Точно так же первая часть до 15-го антифона. Да, это антифоны, седальны. Содержание в основном земные последние часы и предательство. Да, отречение Петра, предательство Иуды. Следующие песнопения, начинаются это с блаженных, рассказывают нам уже о крестных страданиях. У отца Матфея это деление сохраняется, но вся служба в его трактовке, я бы как музыкант сказала, полифонична. Там очень много уровней и слоев драматургических. Он обособляет микроциклы, 15 антифонов. Начало, первый номер, вот «Аллилуйя» и первый тропарий к Дославне. Это у него отдельный микроцикл, я скажу об этом подробнее. Вторая часть, которая начинается с блажен, тоже изобилует дроблением больших частей на мелкие. Может быть, правильнее было бы начать вот с первого номера и послушать его?
Мы включаем начало этого богослужения. Аллилуйя, а затем сразу тропарь, егда славней ученицы на умовение вечери просвещахуся.
И в последующих изданиях службы отца Матфея это первый номер «Аллилуйя», затем «Тропарий к дославней ученицы». Формально богослужение начинается как я уже сказала, по чину обычной утренней. Распетое последование начинается этим номером. И содержание тропаря, как вы уже сказали, да, нас относит к Тайной вечере. И церковь еще раз вспоминает предательство Иуды, теперь уже переосмысляя его в свете событий последних часов земной жизни Спасителя. И вот здесь песнопение, которое звучит, повествует не о настоящем, а еще о прошлом. К тому же именно события Тайной вечери в земном понимании стали причиной крестных страданий Христа. Устав предписывает троекратное пение этого тропаря после Аллилуйя. И как мы знаем, в этот момент братья раздаются свечи, выносится Евангелие на середину храма и начинается каждение. Вот в трактовке отца Матфея, как я уже сказала, этот микроцикл занимает особое положение. Если исходить из музыкального решения и авторской интерпретации, то можно предположить, что он мыслил этот фрагмент как пролог ко всей службе. Пролог, который призван задать тон основному повествованию. И эмоциональный, и интонационный, и темповый. К тому же и «Аллилуйя», и «Тропарь» — это единственные песнопения службы, которые написаны половинными. Вот это очень важно, если мы будем возвращаться к разговору о том, что это рукопись регента прежде всего. Первый номер, который по характеру, я бы сказала, нейтрален, может быть, статичен, выписан половинными длительностями, длинными. Вся остальная служба в графике выражена четвертями. Я бы хотела возвратиться к восприятию этой службы вот, отцом Матфеем, к драматургии ее, к ее форме. И здесь, конечно, очень трудно избежать сравнений. Мне очень трудно избежать сравнений со страстями, с мессой семинор Баха. Очевидно, отец Матфей, как человек эрудированный и прекрасный музыкант, эти произведения знал и слышал, и слушал. Не думаю, что он копировал, то есть я уверена, что этого не было. Но от аллюзии избавиться трудно. Почему я сейчас скажу? Во-первых, один корень. Жанр страстей, как в Западной церкви, как, так и в Восточной, да, он един. Точно так же страсти, которые мы знаем, прежде всего по творчеству Генриха Шутца, исполняются в Страстную пятницу. И точно так же страсти делятся на две крупные части с таким же содержанием. Но если мы говорим о творчестве Баха, то здесь, скорее всего, можно сравнить службу, распетую отцом Матфеем, с баховской мессой. Почему сейчас объясню? Все знают, не только музыковеды, люди, интересующиеся музыкой, знают, что у Баха в мессе есть три главные линии. Первая – это страдание и скорби. Вторая – это линия радости и торжества, связанная с воскресением. И третья – своеобразный пунктир. Это такая лирическая линия, которая позволяет отдохнуть от напряженных событий. И развиваются они контрастно. Если линия страданий начинает мессу и к ее концу сходит на нет, то линия торжества и воскресения, да, развивается в другом направлении. И пересечение – это 16-17 номера, «Круцификсус» знаменитый, да, «Распят», и «Этанкарнатус» – это «Воскрес». Так вот, безусловно, это случайность. Но если мы будем нумеровать службу Великого Пятка, мы получим 24 номера. Столько же номеров в мессе у Баха. И пересечение, конфликт двух этих линий у Баха в 16-17 номере, как я и сказала, и у отца Матфея это 15-й антифон, и следующий за ним блажен. Только в трактовке Матфея отсутствует аффект и почти нет каких-то внешних проявлений. У него очень много слоев, очень много тем, о которых я сейчас скажу. Но линии эти прослеживаются очень четко. Вот после первого номера, который вводит нас в службу, звучит первый антифон «Князя Людский». И он олицетворяет как раз нейтральную сферу, повествовательную. Как этого достигает отец Матфей? Прежде всего, конечно, это работа тембровая. В масштабе всего цикла тембр выполняет очень важную функцию. Фактически у нас есть тембровые лейтмотивы. Повествовательные фрагменты поются открытым звуком, светлым, насыщенным. Линия предательства Иуды, которая начинается со второго антифона, звучит сурово, мрачно. исполняется закрытым звуком, очень строгим, иногда резким. Те части цикла, которые говорят о крестных страданиях Спасителя, звучат чуть мягче. А вот линия Воскресения, Пасхи, которая здесь, конечно, не развита до конца, содержание службы не позволяет это сделать, звучит очень светло и открыто. В 15-м антифоне слово «Пасха» просто звучит другим тембром. Это слышно очень хорошо, мы потом послушаем. И в целом после 15-го антифона блаженные звучат очень контрастно. Такого тембра больше нет нигде в службе. Легкий парящий звук. Очень осмысленно. Говоря нам об истинном смысле жертвы Спасителя. То есть акцент делается не на страдании распятия, а на то, что тем самым мы все спасены.
Ну и от канонарха очень многое зависит, который проговаривает слова блаженных. Это отец Владимир Назаркин, наш лаврский протодиакон, который, как никто, пожалуй, может озвучить это и с точки зрения дикции, и с точки зрения смысла, конечно.
Вы знаете, это вообще очень удивительно, потому что роль канонарха, вообще роль псалмодии в службе, ну, может быть, здесь даже ведущая. Во-первых, это Евангелие, которое читаются, да, 12 отрывков, они держат службу. Во-вторых, здесь на записи слышно, что они держат службу не только темпово, не только эмоционально, не только по звуку, но и интенционно. То есть канонарх не дает хору, пользуясь жаргоном, сползти или завысить, или сильно понизить. И вот эти сопряжения последовательные очень важны для отца Матфея. Это все подчеркивают, да, современники, те, кто с ним общался. Для него важно было единое дыхание службы. И если хор вдруг занизил, канонарх никогда не вступает в нужном тоне. Он подтянет потом в процессе чтения. Если произошло обратное, канонарх там куда-то, да, ушел, потихонечку отец Матфей тон дает другой, а потом потихоньку показывает, да, жестами, знаками, что нужно вернуться к нужной тональности. И здесь мы опять возвращаемся к условности письменного текста, потому что, во-первых, в нем не зафиксирована псалмодия никак. Ни одна партия канонарха в нотах не зафиксирована. Во-вторых, тональности, которые у отца Матфея в письменном тексте, не соответствуют общему тону службы, который мы слышим на записи. Хор поет выше. Первый номер вообще звучит на кварту выше фа-мажоре, а дальше это на тон, на полтона или на полтора выше. Может быть, это было сделано сознательно, чтобы звучало иначе, да? Может быть, это результат эмоционального состояния. Такое тоже возможно, такое часто бывает.
Представишь озовуще, распни пустыне сим манну давшего, мы же праведному разбойнику подражавши верою зовем. законный, Пилат у неистов не завыгло голоше, распни Христа неповинного, Вараву же паче нам отпусти, мы же вещаем к нему разбойника.
Что еще нужно сказать о канонархе и о роли его в этой службе? Удивительно слаженный темповый ритмический ансамбль. И вот здесь мы опять возвращаемся к единому дыханию, да, к единому течению службы. То есть на записи слышно, что вся утренняя – это такое последовательное движение к Голгофе, к распятию, к кресту и к последующему воскресению. Фактически уже движение к Пасхе. И есть такой термин «лаврский читок», темп лаврского читка. Ну, если говорить языком официальным, то он соответствует обычному темпу анданта. Так вот, на фонограмме вся служба, которая длится более 2 часов у нас получается, в темпе лаврского читка. Отклонение, безусловно, есть. Что-то более подвижно, что-то более сдержано, но единая пульсация сохраняется всегда. В той же самой тональности. Вот есть опорный тон, к которому всегда возвращается хор, канонар. И что держит? Безусловно, евангельские отрывки. Они своеобразный рефрен всей службы. В рукописи и в изданиях выписаны только песнопения, предшествующие и последующие, да, самому чтению. А на самом деле это целые блоки, да, которые начинаются с возгласа хора, затем идет чтение Евангелия, затем опять идет короткое песнопение. И вот эти блоки являются как раз связующим звеном всей службы. Возвращаясь к тембрам, хочется отметить, что именно чтение евангельских отрывков – это единственные части службы, которые, так сказать, мимикрируют. Да? Их тембр, их темп, их динамика зависит от положения самого этого фрагмента в службе. Если в начале, например, после первого номера они звучат довольно насыщенно и даже светло, то уже после первого Евангелия тембр меняется, становится более суровым. Если в середине повествования о распятии они звучат мрачно, то к концу отец Матфей перекидывает арку. И заканчивается эта служба светло. Последняя Ектения Сугубая звучит светло, несмотря на ее содержание, несмотря на минорную тональность.
Включаем первый антифон «Князи людсти, собравшися на Господа и на Христа Его». Ирина Владимировна, то, что вы сейчас рассказали так подробно, вот когда присутствовал за этим богослужением, действительно все это на каком-то уровне подсознательном понимал и воспринимал, но, конечно, не мог артикулировать, да? И уже сейчас, когда утрачено все это, безвозвратно утрачено, я подчеркну, к сожалению, ты понимаешь, насколько легко тебе было присутствовать на таком объемном, большом, сложном, великопостном богослужении. На Страстной Седмице действительно мы знаем, что очень много таких богослужений и сложных композиционно, и люди мало что понимают, особенно люди, которые недавно воцерковляются, только приходят в храм. И вот такое неотчетливое пение, чтение, часто не очень осмысленное теми, кто читает, или теми, кто поет, не позволяет передать саму красоту и торжественность этих непередаваемых моментов церковного года. И насколько же мы счастливы, что мы слушали тогда это и присутствовали там. А что касается Евангелий, ведь смотрите, насколько это все вариативно, действительно, первое Евангелие. Это знаменитая первосвященническая молитва, которая длится больше всего, оно по времени самое объемное, самое продолжительное. И как потом по ниспадающей идут эти отрывки, они сокращаются все более и более, и перед последним 12-м совершается каждение, и действительно отец Матфей всем тоном хора позволял почувствовать, вот я, может быть, согрешу против истины, или это моя фантазия, но ты слышал уже шум такой подземный вот этого приближающегося воскресения, когда наместник шел и кадил храм по всему храму, и такой ритм был задан уже мощный, это уже было торжество приближающейся Пасхи.
Я думаю, что в конце обязательно нужно будет послушать последний фрагмент службы, зафиксированной на записи, чтобы почувствовать это ощущение. Вы очень правильно сказали. Да, изнутри начинается движение. Все, уже все произошло. Уже произошло самое страшное. И оно оказалось не страшным. Оно оказалось светлым и предвещающим спасение. Возвращаясь к артикуляции или продолжая вашу тему, немного скажу, хотя хочется сказать много, но время не позволяет, о том, как отец Матфей работает со словом. И здесь, конечно, Мармыль – литургист со всей глубиной своего восприятия текста. Очень четко, очень лаконично он расставляет акценты. Во-первых, это акценты, которые он расставил в рукописи, их единицы. Он обязательно обозначает ударение в тех моментах, где ударение может быть другим, чтобы ни в коем случае слово не было искажено. Все остальное делается по руке. Указаний в рукописи нет, но на фонограмме мы четко слышим, как он разными средствами выделяет слова, значимые для него. Если мы обратимся к песнопениям шестого гласа, которые для отца Матфея были одними из самых важных в последовании, то первый же пример, антифон второй, он нам показывает, как происходит работа со словом. Он выделяет акцентуацией слово книжником и совещевающих. Таким образом, весь текст звучит тече глаголе Иуда беззаконным книжником, что мне хочете дати, я вам предам его. И дальше среди же совещевающих сам стоял, если невидимо, совещеваемый, сердцеведче, пощади, душа наша. Он противопоставляет два слова – книжникам и совещевающих. Он выделяет их, он опирается на них в тексте. Очень важно для него слово «днесь». Вот это тоже очень интересно. И я думаю, что совершенно осмысленно он выделяет это слово везде, потому что «днесь» – это сейчас все, что происходит, происходит сейчас. Возвращаемся к эпиграфу нашей передачи. И, конечно, самым ярким моментом является начало 15-го антифона, который начинается со слова «днесь». И здесь отец Матфей использует замечательный прием хоровой, такой сухой акцент. Он выделяет это слово и тут же уходит. Мы услышим потом. И нужно обязательно обратить на это внимание. Мы повторяем «днесь висит на древе». И то же самое «днесь мы присутствуем в этом храме». «Уже омакается трость» тоже выделяет слово «уже». Что еще примечательно? Для него важны слова, связанные с страстями, конечно же, со страданием. И все эти слова «совлекоша ризы моя, ризу червлену, возложиша венец от терней» – все это акцентируется в исполнении обязательно. «Ученик учителя», «продади Господа», «беззаконникам на смерть», «кровь», «багряницу» – все эти слова обязательно выделяются или акцентом, или динамикой, или замедлением темпа. Причем, еще раз повторю, в партитуре никаких указаний на этот счет нет.
Oh.
Еще очень интересный момент – это использование цезур для того, чтобы обозначить нужный фрагмент текста. Так, например, в третьем антифоне есть рефрен «Беззаконный же Иуда, не восхоти, разумейте». И каждый раз перед этой фразой маленькое дыхание. Это даже не дыхание, это просто цезура. Здесь же нужно сказать обязательно о динамике, потому что многие слова он выделяет усилением динамики или наоборот исполняет тише. Причем прием тихой кульминации – это его излюбленный прием, когда после длинного-длинного нагнетания, крещендо, вдруг на главном слове хор поет максимально тихо. По поводу слова. Есть еще один прием, которым он пользуется, заложенный в партитуре. Это прием унисонного или линейного изложения. Фрагменты, связанные с линией страданий Иуды, отец Матфей гармонизует иначе. Вместо вертикальных аккордов он использует несколько равноправных партий. И вот, например, так выделены слова «Я с вам предам его», «Сердцеведче» также. То же самое в пятом антифоне. Если мы сложим воедино строки всех антифонов шестого гласа, которые распеты вот линеарно, у нас вот что получается. «Я с вам предам его, ученик учителя соглашаши цену, и на 30 сребреницах продади Господа. О предательстве недовольнее быше Христе, роди еврейсти, но покиваху главами своими, хулу и ругание приносяще, евреев увещаше, скверного убийства грех наследовавши, и вся пострадать из воли». Получился свой текст, отдельный цикл внутри цикла антифонов. То есть таким тонким приемом отец Матфей показывает нам содержание, которое мы обязаны услышать, от которого мы не можем отвлечься. Еще один прием – это создание новой мелодической линии. Вот если мы возьмем пятый антифон, ученик учителя соглашаши цену, там присутствует новая мелодия, которая отличается от мелодии гласа. И понятно, потому что антифон повествует о ключевом событии евангельской истории. То есть различными способами отец Матфей выявляет основную смысловую линию последования.
Но сради распятого придите с него споим, таков Бог види Мария на древе глаголаше, аще распятие терпишет и
вы сказали о некоторых рефренах. Вот чего стоит вот этот рефрен «Беззаконный же Иуда, не восхоти, разумейте». Я это чувствовал давным-давно еще, совсем будучи ребенком, насколько церковь излагает в этих кратких словах не то что досаду, а по-человечески понятную такую вещь, сколько можно было еще творить Спасителю чудес для того, чтобы остался ослепленным один из ближайших учеников, который все-таки по своей воле, как пишут святые отцы, предал Христа и имел еще возможность раскаяния. Об этом я уже узнал совсем недавно здесь на радио от наших авторов, богословов, имел возможность принести искреннее покаяние, но тогда бы иначе сложилась история нашего спасения и домостроительства Божие. Хотя по-человечески для него покаяние было открыто. И когда ты присутствуешь за таким богослужением, и действительно хор представляет собой некий живой организм, единый, который едиными устами исполняет все эти богодухновенные песнопения, составленные нашими святыми песнотворцами, ты ощущаешь особенно отчетливо и благодать этого дня Великой Страстной Пятницы, и полностью переживаешь сам события Страстной недели. Опять же, я хочу повторить, что это было легче для тех людей, кто присутствовал за подобным богослужением, чем может быть сегодня, когда нужно делать очень серьезные усилия. Но сегодня есть литература, может быть, которой не было тогда, сегодня есть передачи, в частности, наша программа, когда можно все услышать, и по радио в том числе, и подготовить себя к этой службе.
Я думаю, что нужно послушать пятый антифон, который как раз продолжает линию предательства Иуды. Он самый яркий и по смыслу, и по музыкальному воплощению. Я хочу обратить внимание на акцент, который отец Матфей ставит на слове «смерть» единственный раз во всей утренне. Там звучит то, что мы называем фаршлагом. Маленькое шестнадцатое, маленькое ритмическое добавление, которое обозначает одну из ключевых точек всего последования.
Мы слушаем пятый антифон «Ученик учителя, соглашаешься цену».
Давайте поговорим о центре, о кульминации службы, о тех самых песнопениях, которые я упомянула в начале. Это 15-й антифон «Днесь висит на древе» и «Блаженным». Как я уже сказала, 15-й антифон, который зафиксирован на записи, был создан диаконом Сергеем Трубачевым. Это знаменитое произведение, это золотой фонд нашего наследия. И отец Матфей исполняет его совершенно иначе. Не по-своему, я бы сказала. Уникальное исполнение, богатство динамическое, темповое, отточено, сделано. Я не знаю, у меня нет свидетельств о их совместной работе. То есть я знаю, что они работали, но о том, как это происходило, я, например, не знаю. Может быть, вы что-то слышали.
Я видел только, как они общались, отец Матвей с клиросом, а отец Сергий, стоя под клиросом, ну, буквально 2-3 предложения, обмен какими-то словами, ну, вот и все, пожалуй.
На записи слышно удивительное единодушие композитора и исполнителя, регента. Нужно сказать, что отец Сергий был симфонистом прекрасным, и в партитуре это слышно. Ну, дирижер, педагог, композитор, человек, который руководил оркестром, понятно, да, получивший академическое образование. И удивительно тонко отец Матфей это передает. То есть он раскрывает все богатство партитуры. Сам антифон состоит из нескольких песнопений, разных по характеру, по тембру. Первая статья, да, первая часть «Днесь висит на древе». Напомним, что перед этим исполняется соло, этот антифон, в центре, у распятия, в центре храма. После сольного вот такого исполнения вступает хор, повторяет этот антифон. И после первой статьи мы слышим резкий контраст. И как раз то самое слово «Пасха» звучит светло и ярко. В конце антифона, особенно Богородичный, мы опять возвращаемся в скорбную сферу. И надо сказать, что это единственный случай, где Богородичен звучит, ну, нельзя сказать трагично, но скорбно и тяжело. Потому что в остальной службе все песнопения, которые нам повествуют о Богородице, звучат очень светло и легким тембром.
Ирина Владимировна, вот сейчас вы говорите, я мысленно прокручиваю это песнопение. Вы знаете, ведь это стихия, это даже трудно объяснить сегодняшнему слушателю, как вообще возможно это исполнить. Это стихия, которая тебя захватывала с самого буквально первого момента, как только хор начинал петь. И все, это такая, так сказать, лавина, которая влекла тебя буквально. И уже было невозможно ничего делать, только погружаться в эту стихию. Сейчас не поют так хоры.
Сейчас по-другому. Но потом не будем забывать о личности отца Матфея. Безусловно, он службу вел и держалось бы служение на нем. И здесь все играло роль, все было важно. И то, что он священник, то, что он литургист, то, что он всю жизнь работал с хором, он знал это со всех сторон, понимаете? Это очень сложно такого человека... Родиться должен такой человек. Ведь вся жизнь его была посвящена только пению.
Как расцветал хор голосами, это же тоже невозможно даже представить себе, чтобы так выделял он из партии тех или иных певцов даже отдельно, не только сами партии звучали, но в тот же момент он мог остановить, включить других. Это действительно такая палитра звуковая, которую регент по своей воле мог смешивать в любых пропорциях, в любых оттенках, в любой момент песнопения.
Кстати, когда мы слушаем запись, если повествовательная сфера, то полноценно звучит весь хор, все партии. Если мы уходим в скорбную, да, сферу, в темные краски, он выделяет басов. Когда нужен светлый тембр, на первый план выходит тенора. Они, конечно, все равно превалируют по балансу партий, но он это делает сознательно. Причем при первом прослушивании кажется, что это огрехи, что это недочеты. Но когда слушаешься внимательно, понимаешь, что это сознательная работа. Он специально одну из партий выдвигает на первый план. И мне рассказывали, что он это делал особыми жестами. Хористы прекрасно эти жесты знали. И у него были жесты для всего. Для того, чтобы показать характер, для того, чтобы показать ускорение, для того, чтобы резко снять, для того, чтобы кого-то поругать или просто заставить замолчать. Были условные знаки. Вспомним, что он нигде не учился, и образования специального он не получал, насколько я знаю. работа на высшем профессиональном уровне. Я уже говорила, что кульминация всей службы, и вот кульминация трагической линии – это 15-й антифон, а вершина линии воскресения – это, конечно, блаженны. Они звучат чуть живее, они звучат очень легко и светло, и, несмотря на протяженность этого фрагмента, слушается на одном дыхании, и, я так понимаю, поется также. Нужно сказать, что вторая половина службы богаче гораздо темпово, богаче динамически, там больше нюансов, там больше темповых изменений. С другой стороны, исполняется она проще. Я бы сказала, что вот такого напряжения, как в 15 антифонов, такой сквозной линии, которая нагнетается и не дает дышать уже к концу, ее нет. Замечательно возвращение линии предательства, которое мы слышим в последних стихирах. Стихиры на стиховне шестого гласа звучит практически так же, как второй антифон. И здесь отец Матвей замечательно объединяет всю службу, вот эту огромную службу, богатую, разнообразную, с чтением, с пением, с разными жанрами. Он начинает первым номером светлым и заканчивает также в конце, когда Евтихий отпуск. А перед этим, в конце службы стихира, а в начале службы, сразу после первого номера, у нас звучит второй антифон, который начинает линию предательства. Я не знаю, насколько сознательно это было сделано. Думаю, что сознательно, потому что это есть в письменном тексте, это есть в тексте звучащем. Темпровую сферу, связанную с богородичными песнопениями, лучше всего иллюстрирует девятая песня, трепестница Косьмы Маюмского. Послушаем ее. Последняя стихира шестого гласа на стиховне уже омакается трость. Это, наверное, самое жесткое по звучанию песнопение утреннее.
Господине и Отце нашим Святейшим Патриархе Алексии и все Его Христе, братья наши. Еще молимся о Боге праниме и стране нашей, о властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие.
Фрагментом Евтихии, который прозвучал только сейчас, мы завершаем наш сегодняшний разговор о богослужении Великой Пятницы. Это утренняя Великой Пятницы, то, что мы, еще раз повторю, слышим в храме. в богослужении, которое еще именуется в просторечии службой в Великий Четверг, службой 12 Евангелий, когда по окончании этого богослужения верующие расходятся по своим домам, неся зажженные свечи и возжигая дома свои лампады от этой свечи. Многие по традиции делают крестообразно начертание в своих домах крестом. Закончилась служба Великой Пятницы, и церковь совершает на следующий день погребение плащаницы, предпоследний день перед Великой Субботой, накануне которой звучит наша программа. Но, по сути, уже совершилась крестная жертва. Мы пережили на этом богослужении основные, наверное, ключевые события. За эти два часа мы присутствовали при всех основных моментах нашего спасения. Мы слышали 12 страстных Евангелий, пережили предательство Иуды, слышали разговор Христа с Пилатом, слушали совершенно удивительные, построенные на контрастах песнопения, которые услышим еще и в сам день Великой Пятницы. Страшное и преславное таинство совершися днесь. Я думаю, что никто из православных людей, которые так любят эти богослужения Страстной Седмицы, не пройдут мимо нашей сегодняшней передачи. Мы вспоминали не только об этих богослужебных событиях и о евангельских событиях, мы вспоминали еще и об удивительном человеке, который навсегда, наверное, вписал свое имя в историю церковного песнотворчества. И хотя, может быть, о нем не написаны еще соответствующие труды, но отец Матфей Мармыль, архимандрит, профессор Московской духовной академии, главный регент Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ, поистине фигура настолько значительная, что, говоря о ней каждый год после его кончины в 2009 году, мы тем самым не только воздвигаем венок в его память и в его честь, но пытаемся разобраться в его уникальном таланте и в тех талантах, которыми от Бога он был одарен. Я думаю, что батюшка, хотя и отошел от нас телом, но его молитвы будут сопровождать нас в течение всей жизни, потому что, как говорили на его отпевании близко знавшие и многочисленные его ученики, отец Матфей, конечно, не может оставить и ни хор, ни обитель свою, которую он так любил при жизни и по своей кончине. Ирина Владимировна, я настолько благодарен вам за то, что вы приняли мое скромное предложение, и так получилось, что опосредованно мою просьбу вам передали. Я даже не ожидал, что сегодня получится такая грандиозная передача, потому что, когда мы еще пишем, я уже мысленно представляю себе, что получится в итоге. И всех наших слушателей призываю более внимательно отнестись к тому, что вы сегодня услышали, и постараться так же, как мы, кто при жизни слышал эти песнопения, вникнуть в них и полюбить их так же, как любим мы. Очень надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество и поговорим не только об этой службе, и о многом другом, что очень ценно будет для нашей аудитории.
Я, в свою очередь, благодарю вас за приглашение, за возможность беседовать, рассказать. Для меня, прежде всего, за возможность поделиться тем, что я услышала.
Большое спасибо. Напомню, что в нашей студии мы сегодня беседовали с Ириной Владимировной Дынниковой, ведущим научным сотрудником Государственного республиканского центра русского фольклора. Наша передача подошла к концу. Я благодарю всех наших слушателей и прошу присылать свои отзывы, предложения, замечания и письменно в адрес радио Радонеж 115-326 Пятницкая, 25, дом радио, радиостанция Радонеж, и на электронный адрес радио Радонеж.